Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо шестое. Пасха Христова, 1923 год. Когда вы, дорогие друзья мои, выразили желание, чтобы я делился с вами своими думами о драгоценной вере нашей, у меня сразу возник в голове план, которого я решил было держаться в беседах с вами. Но, как вы сами видите из предыдущих писем моих к вам, я вынуждался отступать от него под влиянием случайных обстоятельств. И хотя по существу я все-таки постараюсь в следующих письмах вести намеченную мною линию, однако не избегну, вероятно, новых отступлений от нее. И это тем более неизбежно, что, получая от вас отклики на свои письма, я вижу себя иногда вынужденным принимать их в соображение при моих беседах с вами. Вот и настоящее письмо вызвано отчасти этими откликами, отчасти церковными событиями последнего времени. Разумею, затеянный церковными отщепенцами собор, на который волей-неволей затягиваются и православные люди, не разумеющие пути Господня, а следовательно и своего пути. Мне довелось иметь в руках рукописную программу одной из обновленческих групп, касающуюся православной каноники. К сожалению, я имел ее только в течение 10-15 минут, и потому я успел лишь заглянуть в нее. Но и заглянув, я не мог не заметить бросающейся в глаза неверности основных положений программы и внутренних противоречий ее. С одной стороны, каноны представляются там как отрыжка и пережиток ветхозаветной подзаконности, и потому признаются по существу противоречащими началам христианской свободы. С другой, авторы программы не отказываются от выработки на соборе правил, канонов, имеющих регулировать жизнь, возрождаемой, как они считают, ими церкви. Во всяком случае, ясно, что каноны, положенные в основу церковной жизни – апостолами, соборами и святыми отцами, являются в глазах наших смелых реформаторов большей частью отжившим свой век и частью подлежащими отмене, частью нуждающимися в коренной просвещенной переработке современных, выросших из пеленок древней церкви христиан, кои очень не прочь и от себя издать к вящей славе новой церкви и в угоду эгалитарному, демократическому процессу ряд церковных правил, вроде уравнения в правах мирян и иереев с епископами. Это уже и сделано ими в положении о созыве собора, в подрыве всего строя единой, святой, соборной и апостольской церкви. Не имея под руками названной обновленческой программы, я не могу подробно рассмотреть ее, а потому хочу высказать вам, мои дорогие, несколько мыслей лишь по поводу этой программы и отчасти в ответ на некоторые из ваших откликов. Как я и говорил во втором письме к вам, я буду только намечать ряд основных положений, ставить, так сказать, вехи, по которым мне хотелось бы направить на самостоятельную работу вашу мысль. Собственно, я желал бы, чтобы вы сами взяли в руки книгу правил и погрузились в нее благоговейным вниманием. Ведь книга эта представляет собою свод непреложных по существу законов, исшедших от апостолов и святых отцов Церкви, законов, соборами утвержденных и не раз ими подтверждавшихся, законов, положенных в основу христианского общества, как нормы его бытия. И если сознательный гражданин должен знать основные законы своего государства, то тем более сознательному христианину должны быть известны основные законы церкви. Я говорю «тем более», потому что насколько душа выше и драгоценнее тела, настолько церковь выше и дороже государства. Если вы, друзья мои, благоговейно подойдете к этим законам, долженствующим освещать и регулировать жизнь православных христиан, то без труда увидите, что книга правил непосредственно примыкает к Новому Завету и особенно к Писаниям апостольским, являясь в известном смысле продолжением и истолкованием их. Читая эту замечательную и нужнейшую книгу, вы удивитесь многообразию и неоспоримой, исключительной важности предметов, составляющих ее содержание. Вы убедитесь в стройности и, что особенно важно, в святости, боговдохновенности того мировоззрения, которое пронизывает эту великую книгу. Вы почувствуете, что только богоносные умы могли создать ее. И вы не только не осмелитесь легкомысленно посягнуть на священные правила, содержавшиеся в этой книге, как дерзают святотатственно делать современные духовные тати, особливо претендующие на ученость, но наоборот, со скорбью зададите себе два вопроса. Первый. Зачем так поздно стали мне известны эти богомудрые законы, так близко касающиеся меня и моей матери церкви? И второй. Почему Господь попустил мне и нашему православному обществу так далеко отойти от святых заветов отеческих, апостольских, Христовых? Чтобы дать вам хотя некоторое понятие о столь настойчиво рекомендуемой мною книге, я, не заботясь о систематичности, поименую хотя часть содержащихся в ней предметов. Книга эта говорит о Священном Писании, о важности изучения его, о способе изъяснения его, о священном предании, о верности богопреданному учению, о таинствах, о призывании имени Божия, о кресте и крестном знамении, об иконах, о значении святоотеческих писаний, о соборах, о незыблемости соборных определений, о том, что церковные правила должны быть внушаемы при рукоположении священнослужителей, дабы не поступали против них. Вы найдете там нужнейшее учение о силе и действенности благодати Христовой, о силе и смысле благословления, учение о грехе и мудрые разъяснения относительно епитимии, раскрытие высокого идеала священнослужителя и наставление о праведной жизни православного мирянина, строгие правила о рукоположении, подробные и тщательно продуманные правила, определяющие взаимоотношения епископов, пресвитеров, диаконов и мирян, а также высокодуховное изъяснение их обязанностей, церковных и в обыденной жизни. Там же вы узнаете взгляд Святой Церкви на монашество и строгие правила, коими регулировалась жизнь иноков в древнее время. Познакомитесь с порядком судопроизводства церковного над епископами и клириками. Та же книга раскроет перед вами высокое и строгое, воистину святое учение Церкви о браке, о девстве и разводе. Вы встретите там отчетливо проведенный, но современным религиозным сознанием забытый взгляд, ставящий резкую грань между первым браком и вторым, тем более третьим. Взгляд, нашедший, кстати сказать, для себя довольно яркое выражение в требнике. Смотри «Последование авторобрачных». Там же вы найдете решительное воспрещение пресвитерам и диаконам, приявшим сан, вступать в брак, чего так жаждут и добиваются современные иереи и диаконы. Говорит эта богомудрая книга о ересях, расколах, самочинных сборищах, об отношении церкви к отлученным и иноверцам, об отступлении от веры, о должном поведении христиан во время гонений и во время войны, о праздновании воскресного дня и о пирах, и о посте, и о роскоши, и о давании денег в рост, о посещении храма и о церковном пении. Есть много сравнительно мелких правил, имеющих, однако, свою цену и значение, но перечислить их в письме нет возможности, и крупное далеко не все мною упомянуто. Так вот, мои дорогие, сколькому можно поучиться в книге правил. И будем учиться ей, будем, чтобы по каноническому невежеству не попасть в погибельные мрежи окружающих нас лукавых деятелей, как попали и попадают туда невегласы, архипастыри и пастыри, а за ними и их несчастные овцы, лишенные мудрых и добрых пастырей, и не имеющие собственного здравого рассуждения, они покорно идут за слепыми вождями, наемниками, иногда и за настоящими волками, слегка по обычаю прикрытыми овечьей шкурой, и падают в ров раскола и ереси. Небольшое замечание. Если бы при чтении указанной книги вам, паче чаяния, встретилось что-нибудь смутительное, не давайте, прошу вас, места смущению, памятуя, что и в Слове Божием, не только ветхозаветном, изобилующим, можно сказать, смущающими предметами, но и в новозаветном встречаются места соблазнительные, кои правильнее назвать неудобовразумительными, и кои, по слову святого апостола Петра, невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают. Не уподобляйтесь же этим невеждам и неутвержденным, и не поддавайтесь преждевременно вражьему смущению, а помолитесь Господу о вразумлении и поищите человека, имущего ведение духовное, а не одно учено-богословское, от увлечения коим да хранит вас Отец Светов, которого и вопросите о смущающем вас обстоятельстве. Впрочем, говорю это на всякий случай, коего может и не встретиться. Теперь я хочу высказать несколько отрывочных мыслей, которые могут служить для вас некоторым руководством при ознакомлении с канонами и для освещения текущих событий. Первое. Каноны, как и сказано выше, суть правила, регулирующие жизнь членов церкви согласно духу и основным началам новозаветного учения. Уже одно то обстоятельство, что часть канонов, заключенных в книге правил, именуются апостольскими, свидетельствует о том, что книга эта тесно связана с учением апостольским, непосредственно примыкая к писаниям первых учеников Христовых. И, конечно, святые отцы, голос которых на соборах имел первенствующее значение, прекрасно понимали, что устроение церкви должно продолжаться на апостолами заложенном основании и приспосабляться к нему. А апостолы строили, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. И раз святые отцы это понимали, то, разумеется, могли и выполнить, и выполняли, просвещаемые тем же духом истины, который озарял и апостольское сознание. Поэтому мы можем и должны со спокойной совестью довериться им, как послушные дети мудрым отцам в духовной и церковной архитектонике, и, напротив, с осторожностью относиться к современным ученым-богословам, тщетно, со вредом для себя и Церкви Божией, пытающимся превзойти самосознание святоотеческое. Будем помнить, что духовная истина движется по руслу святости, а не учености. Второе. Природа Церкви, как тело Христово, проявляется в канонах как применение общего учения к частным случаям. Третье. Каноны – связующее звено между церковью-организмом и церковью-организацией. В связи с этим положением восстановите в вашей памяти второе мое письмо к вам и пятое. Четвертое. Каноны могут видоизменяться в истории, сохраняя, однако, свой внутренний смысл, вытекающий из того, что сказано о них в предыдущих пунктах. Святые отцы блюли не букву закона, а именно тот смысл, который Церковь в него влагала. Ту мысль, которую она в нем выражала. Например, должен быть епископ, объединяющий других. А кто являлся таковым, определялось историческими условиями, условиями и порядками государственной жизни, с которыми сообразовалось распределение церковных дел. Прочтите сначала 34-е правило апостольское, затем 28-е правило 4-го Вселенского собора Халкидонского, 3-е правило 2-го Вселенского Константинопольского, 17-е правило 4-го Халкидонского, а также 38-е правило 6-го Вселенского Трульского. 5-е. Иные каноны, не относящиеся к существу церковной жизни, в силу изменившихся исторических условий, теряли, иногда временно или в известном только народе или государстве, свое значение и упразднялись, будучи вызваны к жизни приходящими обстоятельствами. Так, например, у нас теперь едва ли применимы каноны, регулировавшие отношение церковной организации к верховной власти в Византийской и Русской империях. Теряли в свое время и в известной части земного шара свое прямое, буквальное значение и наставление Святого Писания. Так, мудрое учение святого апостола Павла об отношениях господ и рабов утратило свой буквальный смысл с падением рабства. Но лежащий в этом учении духовный смысл имеет, можно сказать, неприходящее значение. И с необходимыми изменениями слова великого апостола и теперь могут и должны являться нравственным руководством во взаимоотношениях христиан, стоящих на разных ступенях социальной лестницы, несмотря на провозглашение городу и миру, то есть ко всеобщему сведению начала свободы, равенства и братства. Прикиньте это и к книге правил. Дальнейшие разъяснения считаю излишними и перехожу к следующему пункту, имеющему, впрочем, отношение к настоящему. 6. Иные каноны, по мере накопления их, не упразднялись, а видоизменялись, вырастая преемственно друг из друга. Единство предания. Взаимодополнялись. И применялись к исторической обстановке без нарушения основных принципов церковного предания и жизни. 7. Одним из принципов является ненарушимость преемственности священноначалия и поставление низших высшими. Без всякого же прекословия меньший благословляется большим. Послание святого апостола Павла к евреям, глава 7, стих 7. Призыв к служению церкви, а не самопоставление и захват власти. Лишь соблюдение этого правила дает церковной власти богоустановленный характер и силу. Нарушение этого общего канонического положения разрывает связь между телом церкви и той организацией церковной, через которую связывает себя с этим телом христианин. Ярким примером нарушения закона, что низшие поставляются высшими, является вновь образовавшаяся в Киеве украинская иерархия. Там запрещенные в служении законной властью протоиереи поставляли друг друга в епископы при посредстве участвовавших в рукоположении иереев, диаконов и мирян. Вышло рукоположение наизнанку, и, разумеется, получилась не иерархия, а пародия на нее. Такой же пародией на иерархию являются и здешние архиереи, и иереи, ведущие свое начало от самочинного ВЦУ, носящего на себе печать и раскола, и ереси. Здесь уместно привести рассуждение святого Василия Великого из его первого канонического послания к Амфилохию, епископу Иконийскому. «Хотя начало отступления произошло через раскол, — пишет Василий Великий, — но отступившие от церкви уже не имели на себе благодати Святаго Духа. Ибо оскудело преподаяние благодати, потому что пресеклось законное преемство. Ибо первые отступившие получили посвящение от отцев, и через возложение рук их имели дарование духовное. Но отторженные, соделавшись мирянами, не имели власти ни крестити, ни рукополагати, и не могли преподать и другим благодать Святаго Духа, от которой сами отпали». Эти положения святого Василия Великого, утвержденные соборным авторитетом, как и многие другие каноны, которых я приводить здесь не буду, но которые вы без труда отыщете в книге правил, попадают не в бровь, а в глаз нашему ВЦУ, члены коего, начиная с Антонина, Красницкого, Введенского, продолжая именитыми московскими протоиереями Боголюбским и Поповым, и кончая неким мирянином Новиковым, которого обвиняют в отрицании пяти таинств и преснодевства Богоматери сами еретические живоцерковники, что не помешало ему скрепить собственноручную подписью «Положение о созыве собора», подписанное вышепоименованными и другими лицами. Все эти члены ВЦУ подпадают решительному приговору великого святителя Кесарийского. То есть все они являются отступниками от церкви и безблагодатными мирянами, не могущими быть совершителями божественных таинств. Новиков, как мирянин, и раньше, конечно, не имел тайно-совершительной силы. Нагло надругавшись над святыми канонами, хитростью и насилием захватив патриарший престол, переданный патриархом митрополиту Агафангелу, самоуправно присвоив себе, Антонин, московскую кафедру, при живом, неотлученном и неосужденном, хотя и заключенном в тюрьму законном архиепископе московском Никандре, подобрав себе сподручных богословов и менее видных деятелей церковных, создав в лице ВЦУ какой-то религиозный парламент с представителями разнородных, враждующих между собою церковных учений, по пословице «всяк молодец на свой образец», дерзкие нечестивцы подвели себя и присных своих под клятву, а вместе с собой увлекли и увлекают на тот же гибельный путь отщепления от церкви и других несчастных, одних соделывая лжеепископами, других – лжепопами, третьих – фиктивно крестя, четвертых – сочетавая фиктивным браком, множеству верующих предлагая вместо тела и крови Христовых простые хлеб и вино, множайших вовлекая насилием и соблазнами в беззаконный союз с собою, всюду сея смуту и тягостное недоумение. Восьмое. В оправдание современных революционных церковных реформаторов, живоцерковников и обновленцев разного типа ссылаются на церковные реформы патриарха Никона и Петра Великого. Но едва ли эта ссылка может служить оправданием теперешних самозванных родителей о Церкви Божией. Достаточно указать на то, что ни при Никоне, ни при Петре не была нарушена преемственность апостольской иерархии. Это одно решает вопрос и решает не в пользу живоцерковников и компании. Но, кроме того, тогда не было посягательства ни на вероучение, ни на нравоучение церкви. Это второе. Далее. К участию в обсуждении реформ в то время допускались лица не путем партийного подбора, а свободно мыслящие, в истинном смысле этого слова, что видно хотя бы из того факта, что вследствие протеста части духовенства, рассматривавшего регламент по вопросу об участии мирян в высшем церковном управлении, регламент, уже прочитанный и исправленный самим государем, подвергся изменению, и Петр должен был отказаться от своего первоначального плана. Наконец, реформы, имевшие место при патриархе Никоне и Петре I, получили санкцию восточных патриархов, на что едва ли могут рассчитывать живоцерковники и иже с ними. Хотел бы я ответить в этом письме еще на некоторые вопросы канонического характера, обращенные ко мне из вашей среды, но, боясь утомить вас, решил ответить особо автору, обратившемуся ко мне со своими недоумениями. Письмо же свое к вам, мои дорогие, закончу словами великого строителя тайн Божиих, святого апостола Павла. Эти слова, очень идущие к теме настоящего письма, довольно неожиданно открылись мне сегодня. Да послужат они нам поучением, заветом и воодушевлением в трудах спасительного служения делу Божию. «Я, узник в Господе, — пишет апостол Ефесянам, — умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Послание святого апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи с 1 по 6 и с 11 по 16. Усердно прошу молитв ваших. Простите, если что сказал неудобно вразумительно. Покройте вашей любовью и снисходительностью. Покров Божией Матери да охранит всех нас от всякого зла. Ваш брат о Господе. Постскриптум. Сейчас я читаю превосходное житие святого Тихона Задонского, составленное известным в свое время протоиереем Александром Лебедевым, служившим за границей при одной из наших посольских церквей, автором основательных и самостоятельных исследований о православии и католичестве. И вот, читая книгу о святом Тихоне, я встретил в ней место, которое имеет отношение к моему письму, четвертому, о веществе Евхаристии. Позволю себе привести его здесь, чтобы подтвердить словами великого угодника Божия всю важность затронутого мною в том письме вопроса, который по застарелой духовной болезни нашего церковного общества встречает такое возмутительно равнодушное отношение к себе у людей, почитающих себя православными. Узнав, что иные священники употребляют для священнослужения вино окислое и совсем негодное для употребления, и что они извиняют себя невозможностью поблизости достать хорошее вино, святитель распорядился. Первое. Послать во все духовные правления указы, чтобы правители старались всемерно, ежели в близостных городах продажи не живет, сообща от ведомства своего купить на Воронеже или где способнее вино продается и держать в бочке, в добром погребе, откуда все бы того ведомства священники, через посланных от себя или сами, по немногой части, дабы окиснуть не могло, взимать и содержать могли при всякой церкви в добром хранении. Второе. А где имеется купечество, и в них есть винная продажа, то сообщить от нас господину губернатору Воронежскому с требованием, чтобы от губернской канцелярии, яко о нужнейшем церкви святом деле, указами в магистраты предложено было, дабы в городах церковное вино продаваемо было самое чистое, беспримесное и неокислое, откуда бы безнужно церкви святые довольствоваться могли, и священники от греха оставались бы свободны. Третье. По учреждении по всем духовным правлениям таковаго порядка смотреть по церквам, ежели где явится окваснелое или гнилое вино. Таковых нерадивых священников безупускно штрафовать. Обращаю внимание ваше на подчеркнутые мною слова. Из них видно, что употребление для Евхаристии церковного вина самого чистого, беспримесного и неокислого было в глазах святителя нужнейшим церкви святым делом. Я сделал эту ссылку на святого Тихона, кстати, попутно, под впечатлением только что прочитанной книжки, ибо в том письме моем приведены свидетельства многочисленные и более авторитетные, на которые опирался, можно думать, и сам святитель в своих суждениях и распоряжениях о чистом и беспримесном вине. Меня возмущает и сокрушает в толках о веществе святейшего таинства и вообще об отношении к церковно-культурным требованиям и предписаниям равнодушие к голосу церкви. Обычно рассуждение направляется по такому руслу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Внешнее несущественно в христианстве. Оно имеет значение в Ветхом Завете. Ныне же, прииде сень законная, благодати пришедшей, только веруй и, уповая на безграничную милость Божию, спокойно приноси Богу, живущему во свете неприступном, керосин вместо елея, парафин вместо воска, ягоды на сахарине сок вместо вина и так далее. В подобных рассуждениях определенно чувствуется интеллигентский и бурсатский рационализм, проложивший в наше церковное общество широкий путь протестантскому субъективизму и лжедуховности, а в конечном счете – неверию и богоотступничеству. Афонский спор о святыне имени Божия ясно вскрыл эту язву нашего религиозного самосознания, прикрывавшего ее ризою православия. 12-25 июня 1925 года. Кто по крещении двумя браками обязан был или наложницу имел, тот не может быть и епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни же вообще в списке священного чина. Правило третье Шестого Вселенского Собора. Понеже речено в апостольских правилах, яко из производимых в клир безбрачных, токмо чтецы и певцы могут вступать и в брак, то и мы, соблюдая сие, определяем, да отныне ни иподиакон, ни диакон, ни пресвитер не имеют позволения по совершении над ними рукоположения вступать в брачное сожительство. Аще же дерзнет сие учините, да будет извержен. Но аще кто из поступающих в клир восхочет сочетатися с женою по закону брака, таковый дотворит сие прежде рукоположение во иподиакона или в диакона или во пресвитера. Правило шестое Шестого Вселенского Собора. Во всем последуя определениям святых отец, и признавая читанное ныне правило 150 боголюбезнейших епископов, бывших в соборе во дни благочестивой памяти Феодосия, в царствующем граде Константинополе, Новом Риме. То же самое и мы определяем и постановляем о преимуществах Святейшей Церкви того же Константинополя, Нового Рима. Ибо престолу Ветхого Рима отцы прилично дали преимущество, по элику то был царствующий град. Следуя тому же побуждению, и 150 боголюбезнейшие епископы предоставили равное преимущество Святейшему престолу Нового Рима, праведно рассудив, да град, получивший честь быть градом царя Исинклита и имеющий равное преимущество с Ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет вторый по нем. Посему, токмо митрополиты областей, понтийские, осийские и фракийские, и такожде епископы у иноплеменников вышереченных областей, да поставляются от вышереченного святейшего престола святейшие Константинопольские церкви. Сиречь, каждый митрополит в вышеупомянутых областей с епископами области должны поставлять и епархиальных епископов, как предписано божественными правилами. А самые митрополиты вышеупомянутых областей должны поставляемы быть и, как реченно, Константинопольским архиепископом по учинении согласного, по обычаю избрания и по представлении ему оного. Правило 28 4 Вселенского собора. Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римском епископе, потому что град оный есть Новый Рим. Правило 3 2 Вселенского собора. По каждой епархии в селах или предградиях сущие приходы должны неизменно пребывать и под властью заведующих оными епископов, и наипаче, аще в продолжении 30 лет бесспорно имели оные в своем ведении и управлении. Аще же не далее 30 лет был или будет о них какой спор, то да будет позволено почитающим себя обиженными, начать и о том дело пред областным собором. Аще же, кто будет обижен от своего митрополита, да судится пред экзархом великие области или пред Константинопольским престолом, яко же речено выше. Но аще царскую властью вновь устроен или впредь устроен будет град, то распределение церковных приходов да последует гражданскому и земскому порядку. Правило 17 4 Вселенского собора. Отцами нашими положенное сохраняем и мы правило, гласящее таку. Аще царскую властью вновь устроен или впредь устроен будет град, то гражданским и земским распределением да следует и распределение церковных дел. Правило 38 6 Вселенского собора.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.